Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И вновь приветствую вас, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Мой собеседник – священник Максим Бражников, пресс-секретарь Орской епархии и настоятель Казанского храма города Орска Оренбургской области. Говорим мы о том, как соотносится вера и религия между собой. Для кого-то может показаться это парадоксальным, потому что вера, наверное, вернее, религия, наверное, она, как кажется, может быть объемлющим таким термином, для объясняющим и веру, и все, что ей сопутствует. Но на самом деле это не совсем так. И опыт, и исследования, и мнение современных богословов, религиоведов это очень хорошо показывает. Вот недаром мы начали с такого простейшего, самого известного, наверное, примера. Это дневники отца Александра Шмемана, где он об этом в очень доступной манере пишет. А все-таки, так как мы говорили еще и о психологии религии, неоднократно этот термин употребляли, стоит сказать о том, что это такое. Потому что психология сейчас активно развивается в России, что очень хорошо, и развивается она внутри церкви тоже активно, что тоже замечательно, как мне кажется. Но вот это не то же самое, что и христианская психология. Это вот психология религии, о которой мы сегодня уже неоднократно упоминали. Что же это такое?
Да, надо здесь, кстати, сделать разделение, что есть понятие религиозная психология, а есть понятие психология религии. Это все-таки сама по себе научная дисциплина или, скорее же, совокупность разных исследовательских психологических методов и интерпретационных моделей, которые применяются к различным религиозным традициям, формам духовности и т.д. Условно говоря, психология религии тщательно описывает какие-нибудь религиозные практики, ритуальные церемонии, там, можно так сказать, богослужения, или же, ну, возьмем в качестве примера какие-нибудь единоличные практики, например, суфийские, воззрение, религиозное поведение. И дальше на языке психологии она объясняет происхождение таких феноменов и выясняет их влияние на жизнь людей и всего общества. И в этом смысле психология религии, в ней есть очень много разных подходов, разных школ, которые могут относиться к разным школам психологии. То есть здесь есть и фрейдовско-юнгианский такой метод, и трансперсональный психодинамический подход, подход Эриха Фрома, Абрахама Маслоу и других. И даже в Советском Союзе было отдельное научное движение, изучающее психологию религии. Здесь можно вспомнить Дмитрия Угриновича, но это абсолютно атеистическое. Есть, скажем так, внерелигиозная психология религии, а есть атеистическая психология религии, в которой необходимо доказать, что вся само по себе религиозное чувство не обусловлено Богом, не обусловлено какой-либо связью Бога и человека, а, скажем так, основано на некоторых, ну, начиная там от движения крови под воздействием серотонина там, и других гормонов человека, и заканчивая другими атеистическими объяснениями, ныне уже устаревшими, с точки зрения анимизма, например, и т.д. То есть все это сейчас вся эта система довольно серьезно разветвленная, появилось очень много других поддисциплин, например, феноменология религии, есть философия религии, которая отчасти заимствует методы психологии религии, есть социология и т.д. То есть это в данном случае абсолютно светская дисциплина, которая на психологическом языке пытается объяснить происхождение религиозных феноменов.
Но, то есть она никак не разделяет, более того, она не изучает вопросы веры, никак.
Изучает, особенно вот атеистическая психология религии вопросы веры пыталась изучать, и если мы возьмем, например, еще и психодинамические подходы, то есть Фрейда, например, того же, который был критиком религии и рассматривал религиозное чувство как иллюзии, порожденные религией самой, вводящие людей от реальности. Вот. Также, например, было некое такое течение трансперсонального подхода, там, гуманистического, там тоже были объяснения, попытки объяснить религиозное происхождение, точнее, веры как таковой. Но всегда, скажем так, у всех этих теорий есть одно слабое место. Они отталкиваются от предпосылки своей школы. То есть, условно говоря, школа Фрома, школа и Фрейда, и, ну, психоанализа там, или трансперсональной психологии, они все смотрят на веру как таковую с точки зрения своих установок. И отсюда теорий очень много, поэтому здесь, как и философия религии тоже, ну, очень много всего, и единого объяснения нет.
Если мы говорим о христианстве, можно ли его выделить из других, когда мы изучаем христианство именно как религию? Все-таки, наверное, можно говорить о том, что мы христианство в очень широком понимании, светском понимании называем религией. Но даже будучи внутри церкви, все равно, если мы изучаем какие-то внешние проявления христианства, то это можно назвать религией.
Ну, можно, да. Все и те авторы теории психологии религии, они же все выросли на религиозном поле.
Более того, когда в семинариях, да, не только в семинариях, в университетах, тут разница в подходах, наверное, изучается отдельным предметом история церкви, то это именно история религии. Я даже по богословскому учебному заведению прекрасно помню о том, что предмет абсолютно светский. И он изучает именно религиозные проявления. Вот история церкви, вот как бы это нам не показалось, наверное, странным в свете всего нашего разговора, но история церкви, она малоприглядна. И вот она именно религиозна. Мы изучаем проявление религии в обществе, но никоим образом не проявление чего-то более высокого, мистического и опыта человека. Потому что это совершенно другая история уже, как история.
Да, это уже скорее другая область.
Другая область, ее невозможно изучать с подходом историка.
Да, и более того, даже сама по себе обычная история религии, она редко, ну, очень редко описывает историю взаимоотношений, например, каких-либо жрецов или же возглавителей культа и т.д. Она скорее описывает трансформацию самого процесса религии, там, пантеона богов, там, условно говоря. Она изучает деградацию религии, когда, к примеру, богов становится больше и больше, и наступает какая-то критическая масса. А саму историю, скажем так, церкви она изучает крайне редко.
А, простите, я не совсем понял. Это мы сейчас говорим об истории религии в целом, да?
История религии в целом, да.
Ну, да. Причем даже когда мы изучаем христианство в рамках истории религии, мы не... Ну, просто так глубоко не погружаемся, как мы погружаемся в изучение истории церкви.
Да, это все разные вещи абсолютно, поэтому это разные научные дисциплины. И думаешь, это даже хорошо, поскольку все это разделять для изучения такого сложного феномена, ну, необходимо.
Как в 20 веке, когда богословие сделало... Хочется сказать, рывок? Нет, наверное, не рывок, когда... Тут, к сожалению, мы немножко по-другому стали смотреть на вещи, когда мировое христианское богословие не молчало, когда оно развивалось очень активно. К сожалению, из-за того, что у нас здесь происходило, мы развиваться в этом направлении не могли. У нас, в принципе, это богословие начало развиваться только в 20 веке, в конце 19-го. И вот тут же перерыв спустя 20 лет на целых 70. Понятно, что мы только-только сейчас входим в общемировое русло. И только-только начинаем говорить теми же словами, что говорят западные коллеги. Вот поэтому интересно, когда в мире пришло понятие разделить веру и религию?
Я скажу так, что попытки этого описания начинаются в 19 веке. Это и здесь возникает множество различных школ. Это и, например, Фейербах, который с материалистической точки зрения объясняет происхождение этого феномена, религии и веры. Были протестантские подходы, например, Эрнст Рёльч, который, можно сказать, был либеральным протестантским теологом немецким. Это отдельная, скажем так, школа в протестантизме, философская, богословская школа. Трёльче был весьма христианский подход. И, наконец, в начале, ближе к середине 20 века, большой рывок делает Рудольф Отто, который вводит понятие нуменозного опыта.
Что это такое?
Здесь нуменозный опыт, и вообще надо сначала оттолкнуться от понятия нуменозное, что он имел в виду. Он говорил о том, что есть понятие номен, нечто, если это все так вот вкратце сказать, это номен, это своего рода бог и воля бога. Это понятие, характеризующее важнейшую сторону религиозного опыта, связано с интенсивным переживанием некого таинственного и устрашающего присутствия Бога, своего рода теофании такой внутри человека. Божество священное, как говорил Отто, предстает в религиозном опыте человека как номинозное. А нечто иное по отношению к опыту эмпирическому.
Мы можем говорить, что Бог Ветхого Завета, представленный в Ветхом Завете, это как раз такой тип опыта?
Отто очень много об этом говорил, и для него большим вдохновением в слове «нуменозное» было история из Ветхого Завета о явлении Бога на Синае. В молниях, в громе является Господь, и все люди в страхе преклоняются перед Ним, когда Он дает им закон, и говорят, что будут послушны. Но это скорее даже более глубокое понимание. Да, номен может появляться в таком виде, в виде молнии какой-либо, но в любом случае это должен быть внутренний, скажем так, ответ, даже не ответ скорее, а внутреннее явление священного с большой буквы человеку. И человек, откликаясь на эту встречу со страхом и трепетом, восхищением и восторгом, приобретает нуменозный опыт. И эта сложная гармония переходит в его накопление дальнейшего опыта общения с божеством. И как раз Отто считал, эта книга у него, кстати, вышла в 17 году, священная, Отто считал, что невозможен религиозный опыт без переживания нуменозного. То есть, так или иначе, в основе любой, скажем так, веры лежит пережитый нуменозный опыт. Не знаю, как это сейчас можно было бы интерпретировать с нашей христианской точки зрения. Здесь просто вопрос уже интерпретации. То есть в протестантизме, насколько я знаю, важным и архиважнейшим, скажем так, моментом обращения человека к Богу является как раз встреча с Богом. То есть момент встречи, момент такого своего рода уверования, момент начала веры. И даже крещение в этом случае является вторичным с точки зрения протестантизма. Ну, Отто как раз воспитывался в протестантской системе, поэтому это совершенно объяснимо. Но мне кажется, что нуменозный опыт, как таковой, он может человеком переживаться вообще постоянно, в любое время. И более того, и нуменозный, и религиозный опыт должны быть у любого верующего человека, как такового. А то ведь можно и в церковь ходить много лет, и 20, и 30, и совершенно ничего не чувствовать. Но с точки зрения некоего своего опыта, который человек кажется религиозным, этим всем удовлетворяться вполне.
Ну, или просто ходить в воспоминания о том кратком, возможно, опыте, но ярком, который был в самом начале, который стал толчком, наверное, к тому, что человек переступил порог церкви, а дальше уже просто напитываться им по инерции.
Да. Или, да, воспоминания как раз в данном случае очень большую роль играют. Многие, очень многие люди, воцерковившиеся в 90-е годы, в начале или в середине, в конце, вспоминают те времена, вспоминают свой первый приход, как у нас было хорошо, какой был хороший батюшка, например, наш настоятель, духовник, как было здорово, а потом по какой-то причине эта община или разошлась по другим храмам и прочее, и уже вот, ну, не то. Но человеку кажется, что тогда он переживал некий такой нуменозный опыт, а в действительности это может оказаться просто неким культурным опытом. То есть человек погрузился в пространство некоего прихода, культуры и прочего, и нашел там себя. А потом это все распалось, и он уже себя не находит в новой общности. То есть это все довольно сложный процесс, это не объяснишь одним словом, и я думаю, что на то, чтобы об этом говорить, нужно много времени.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что мы сегодня беседуем со священником Максимом Бражниковым, пресс-секретарем Орской епархии и настоятелем Казанского храма в городе Орске Оренбургской области. А можно ли говорить о психологии веры? Можно ли говорить, что номинозный опыт, перекладывая на такой более доступный язык, это элемент психологии веры?
Можно, конечно, но здесь, если мы будем отталкиваться от психологии веры в христианском контексте, то, конечно же, мы придем к тому, что главным в христианстве является встреча со Христом и возрастание человека во Христе и в общине. И здесь, конечно же, этот номинозный опыт переходит в религиозный. То есть, когда человек действительно живет во Христе, возрастает в нем и старается таким образом двигаться дальше в соответствии с Евангелием.
Насколько я понимаю, для многих людей в психологии, да и для многих и для кого-то из священников, психология является не то что лженаукой, а чем-то то ли конкурирующим с пастырским опытом, то ли просто ненужным, раз вот есть священник в церкви.
Ну, здесь надо оттолкнуться от самих методов психологии, точнее, даже не психологии, а психологического консультирования. И ведь в основном об этом идет речь. И сравнить психоконсультирование и духовничество. Консультирование, психолог, ну, консультант, когда он слушает клиента, он ему не дает директивных установок. То есть он не говорит ему сделать так, сделать это, следующее, пятое, восьмое, и человек потом обязан эту волшебную таблетку принимать. Наоборот, во многих, скажем так, моментах психолог сам и расспрашивает человека очень осторожно, аккуратно выслушивает его, и на этом основании потом помогает ему самому сделать прорыв в сознании. Духовничество же в массе своей, я не беру в данном случае исповедь, а именно духовничество, то есть это попытка лечения души человека, духа его, оно как раз дает человеку директивы. То есть на основе там исповеди, то есть человек, если в каких-то там грехах сознается, хочет исправиться, то духовник указывает ему, что для этого нужно сделать. То есть, конечно, и священник сам может применять практику консультирования, и это порой даже нужно. То есть, в частности, процесс переживания, когда человек приходит исповедоваться, но он не конкретно хочет о своих грехах поговорить, а ему действительно просто некуда прийти, некуда излить свою тоску, свою душу. И да, и священник тут и обязан, и может выслушать его, поддержать, не советовать ничего даже, а просто понять. Это очень важно и необходимо, и поэтому, ну, со словом «психология» у многих священников ассоциируется фрейдовский психоанализ, насколько я знаю, или юнгианский, но в целом надо понимать, что сейчас практически никто даже из психоаналитиков не занимается чистым фрейдизмом и юнгианством. Там далеко не эта школа уже, и, видимо, это просто, скажем так, такое общественное неприятие возникает из ложных предпосылок.
Ну, точно так же, как биологи, генетики, когда говорят об эволюционизме, они, как это часто представляется в среде людей, не очень хорошо знакомых с этим направлением в науке, часто все это всегда ассоциируется исключительно с дарвинизмом и с самим Дарвином. Также, я так понимаю, что с психологией, с фрейдизмом, с Фрейдом, тогда как наука уходит далеко вперед, и Дарвин лишь дал толчок, и Фрейд лишь дал толчок, а дальше это все развивается. И к ним просто такое отношение как к отцам-основателям, а все остальное, оно очень, как и любая наука, она критически смотрит на опыт, в том числе и прошлый опыт, благодаря его за то, что он есть, и то, что он дал возможность развиваться направлению, все равно все подвергается критике и осмыслению. То есть не то, чтобы Дарвин был таким абсолютно непререкаемым апостолом в биологии, в эволюционизме, а в частности, вернее, во Фрейд был бы абсолютно истинный в фрейдизме психологии этого направления.
Надо сказать то, что в самой психологии, ну, если брать это совокупность разных психологических школ, психоанализ почти абсолютно большинством или высмеивается, или отвергается. Именно фрейдовский, потому что это устаревшая теория, и критике он подвергался постоянно.
Ну да, то же самое и с Дарвином, к которому, естественно, относится как к человеку, который, ну, дал некий толчок, который создал собственную систему и был первым, ну, одним из первых, да, естественно, к нему большое почтение, но, тем не менее, конечно же, сама наука ушла очень далеко вперед за 150 лет. Что такое понимающая психология, которую, я знаю, вы практикуете, изучаете?
Ну, я в данном случае скорее сейчас изучаю. Консультирование у меня случается редко сейчас. Понимающая психотерапия, скорее даже, это одно из направлений в отечественной школе психологии, автором которого является Федор Ефимович Василюк, ныне покойный. Основываясь на работах Карла Роджерса и других западных терапевтов, он приходит к мысли, что в консультировании полезным является опыт понимания. То есть терапевт или консультант, общаясь с клиентом, он часто старается, точнее, не часто старается, он обязан найти процесс понимания человека, быть конгруентным по отношению к клиенту в консультации с ним, найти этот процесс переживания, пережить его и таким образом вывести человека условно из тьмы его бытия к свету. Уже есть очень много интересных практик в этом методе, в частности, например, практика аутоанализа, то есть когда человек сам может, ну это в данном случае терапевт, консультант, сам может провести над собой аутотерапевтический анализ, сам же себе помочь. Есть понятие такой жизни под любящим взглядом, то есть есть такой метод, когда терапевт предлагает клиенту сейчас оказаться под любящим взглядом Бога. И накопленный процесс переживания клиента в этом очень интересен. Ну и много других практик еще здесь есть. Это школа сейчас молодая, динамично развивающаяся, но помимо отечественной школы есть и западная, понимающая психотерапия. Есть ассоциация ППТ, так она называется, в России, есть и за рубежом.
Чем это помогает вам в вашем пасторском опыте?
Помогает людям, во-первых, этот метод консультирования хорошо применяется в кризисных случаях, то есть людей, находящихся в ситуации отчаяния, переживания горя, разочарования, депрессии, помогает человеку обрести и покой, и обратиться к Богу. Очень хорошие моменты бывают также, когда после завершения консультации консультант предлагает человеку вместе помолиться своими словами. И многие, скажем так, люди, которые имеют на это запрос, очень рады такой возможности, и более того, они учатся сами молиться уже своими словами. Ну, это и помогает человеку, особенно когда человек приходит и исповедоваться, или же просто на пасторскую беседу, помогает человеку освободиться от вот этого груза, который за ним есть, вылить его, скажем так, и более того, мыслить конструктивно после этого, как же жить дальше.
Хорошо, у нас остается несколько минут. Давайте в конце, ну так подводя итог, вернемся к тому, о чем говорили в начале, когда говорили о том, что вера – это свобода, но есть у нас определенные догматические установки, принципы, на которых зиждется церковь. Как это совместить?
Ну, во-первых, догматические установки вот эти, здесь мы тоже должны выйти из поля вот этого общественного, как это сказать, поля расхожих мнений. Часто говорят, что догматы, догмы, вот ваши там все это прочее. Ну, конечно, здесь большая разница между догмой и догматикой. Догмат в данном случае, это, как и наше богословие говорит, это выражение веры церкви, которое время от времени облекается в слова. То есть весь религиозный опыт церкви, порой, когда начинается некое неверное, так называемое еретическое мудрование о чем-либо, о самом Христе, например, о Троицы, о церкви, тогда провозглашается, не провозглашается скорее даже, как это говорит наше богословие, он извлекается уже из опыта религиозной жизни, церковной жизни, словесное, скажем так, выражение этой церковной веры. И посмотрите, есть ли то догматов у нас, в принципе, не так много. Это о Троице, это о Христе и о церкви. Вот их три. Есть понятие пар богословия, то есть это разные такие совокупность понимания о мытарствах, о загробной жизни, о еще чем-то. Но сама по себе догматика очень утилитарна, она не занимается этими вещами. Несмотря на то, что, скажем так, в обыденном состоянии, в обыденной, скажем так, церковной жизни они все усиленно культивируются каким-либо образом. Вот. И догматика в данном случае, она человеку, который обретает церковь свободу, она помогает ему эту свободу в себе удержать, не уклоняясь куда-либо в различные другие течения и под этим теряя свою свободу. Догматы именно они помогают человеку эту свободу обретать далее. Ну, то есть, условно говоря, они не являются в церкви чем-то сковывающим. Наоборот, многие люди, которые посещают наши храмы, я здесь не буду, конечно, ругаться, но многие просто их элементарно не знают. И, скорее даже, я думаю, процесс незнания этого всего не является свободой, он не является познанием свободы и познанием истины. А именно познание догматического богословия и прочее дает человеку свободу и меняет его темноту. Из догматики выходит аскетика, то есть сама по себе практика духовной жизни, в которой человек эту свободу обретает. Ведь если посмотреть на аскетику как таковую, то она не запрещает человеку что-либо такого делать. Она дает ему некие инструменты, которыми он должен освободиться от понятия, ну, от самой греховности, от самой, от разных своих страстей, которые съедают его душу и прочее. И в этом смысле она как раз и направлена на освобождение человека. В то время как, например, то, что называется в христианстве понятием духовной прелести, понятием условного такого поворота не туда, оно как раз и делает человека несвободным, а более того, утверждение этого конкретного религиозного опыта как уникального и превалирующего над другими, более того, закрепощает человека, и уже это не христианство, а некая такая парасинагога получается в данном случае. То есть, условно говоря, все эти вещи, они только к свободе человека и призывают, и особенно к свободе над идеологией. Я люблю очень противопоставление такое, что вот есть... нацизм в его немецком изводе, которому люди могут сейчас, вот, скажем так, как-то преклоняться перед какими-то формами, там, его красивыми там, парадами, шествиями и прочими, но в целом это довольно узколобая практика, которая человека превращает в вещь, в некий материал, который можно при случае чего уничтожить. То есть и объяснение нацизма довольно примитивное. Хотя внешне выглядит это очень интересно и многим кажется этичным. Но это абсолютно перевертыш христианства, в котором личность человека не свободна, она закрепощается и может быть уничтожена.
Спасибо за этот разговор. Я напомню, что сегодня мы беседовали со священником Максимом Бражниковым, пресс-секретарем Орской епархии и настоятелем Казанского храма города Орска Оренбургской области. Я Алексей Пичугин. Благодарю всех вас за внимание. Прощаемся. До скорой встречи. Будьте здоровы.
Всего доброго. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».